Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Приветствуем всех наших слушателей. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
У меня вопрос, исходя из той темы, которую сейчас предлагаю обсудить, среди нескольких, которые сегодня будут и уже насытили наш эфир. Несколько любопытных историй из утра, несколько любопытных историй из вечера, чтобы вспомнить, о чем уже было сказано, и чтобы немножечко анонсировать то, что будет сказано вечером. Так вот, вопрос. Как ты думаешь, через сколько времени вот поездка на троллейбусе станет чем-то из разряда мифов, сказок, о чем родители будут детям или старшие дети рассказывать младшим детям о том, а вот при троллейбусах такого не было?
Мне кажется, недолго осталось, учитывая, что, можно сказать, объявили официально, что троллейбусы больше по Москве не ходят.
Так вопрос поэтому и возникает.
И остается только на память, на долгую память о тех 87 годах, что троллейбусы ездили по столице, оставляют два маршрута.
Но только такие.
И будут ретро, да, ретро-троллейбусы курсировать. Ну, как вот есть всякие там исторические автобусы, электрички и так далее, но этот транспорт не уходит, да, а как бы существует одновременно.
Я вот пытаюсь вспомнить какой-нибудь исторический какой-нибудь автобус, и вот честно не вспомнил, потому что вроде как-то их достаточно хорошо обновить.
Я не в Москве видела, я видела в некоторых...
Если выехать из Москвы, там много из разряда исторических, да, без обид, кстати.
Но есть именно вот как туристический маршрут, можно проехать там по каким-то местам.
Я просто имел в виду, что вот есть эти трамвайчики, например, которые ходят в районе Чистых прудов.
Да.
Там прям, да, действительно, вроде как, хотя бы внешне они сохраняют такой вид, как вот вроде как...
Ну, будет экзотика, так же и троллейбус уже скоро.
Троллейбусная экзотика?
Да.
Ну, куда поедем в отпуск? На Мальдивы или, может быть, на Кубу? А как тебе насчет такой экзотики, как в Химки?
Или, может быть, с Комсомольской площади на Варезанский проспект. Вот по этому маршруту будет курсировать.
Я что-то про Химки видел, мне казалось, нет?
А там два маршрута, возможно. Второй – это как раз тот, о котором ты говоришь.
Выбор оставили.
А ты ездил на электробусе-то, который придет на смену троллейбусам?
Да, у нас постоянно рядом ходит. Я еще долго не мог понять, что такое ТЭС 40. Я, честно, не сразу понял, что это троллейбус номер 40, поэтому я с электробусами знаком-то уже очень давно. Другое дело, что они параллельно ходили вместе с троллейбусами. И я вот сначала, честно, не сам ассоциировал вот эти два события, появление, собственно, электробусов и информацию о том, что будут закрыты троллейбусы. Троллейбусное сообщение.
Не соединил, да?
Нет, вообще не сразу. У меня есть знакомый, который вот прям, ну как сказать, такой москвовед, прям историк, прям упертый, прям он даже Википедию редактирует на эту тему, очень много всего знает в этом смысле про Москву. И, кстати, один из немногих редакторов Википедии, к которым я исключительно положительно отношусь, без каких-то возможных претензий. Вот, и, соответственно, я от него это начал слушать. Он очень любит вот эту историю московского транспорта. И вот у него рассуждение о том, что вот троллейбусы закрывают, и это плохо, это прям целая перевернутая страница.
Так было же целое движение. Люди боролись, 5 или сколько-то там, 7 лет боролись за то, чтобы троллейбусы остались. Но, как говорит руководство города, все-таки вот, ну, раз вы боролись, вот вам эти два ретро-маршрута. Маршруты, идите катайтесь, да, троллейбусы не исчезли, а электробусы — это экологично, это современно, и это не тарахтящий транспорт, такой вот мягенький. Хотя я бы вот не согласилась, когда я первый раз...
А троллейбусы разве тарахтят?
Ну, вот те старые троллейбусы, которые уже не подлежали починке, а мне кажется, они, возможно, и до сих пор ходили.
Я уже очень давно не слышал тарахтящих троллейбусов.
Ну, ты, наверное, не ездил по таким маршрутам, а я в Москве видела такие троллейбусы, да.
Прям специально? Сходить, послушать тарахтение. Не
ну,
знаю, у меня в этом смысле вот как раз рядом с домом проходит троллейбусный маршрут, вот я не припомню такого, абсолютно серьезно. Другое дело, что вот определенные минусы, конечно, у троллейбусного транспорта есть, и как-то с ними надо мириться, но я не понимаю, это вот, я не разделился внутри себя, с одной стороны, но если есть что-то более современное, то почему нет? С другой стороны, ну, кому эти троллейбусы мешали? То есть это не так, что вот приходит, не знаю, там, какое-нибудь более современное что-то на смену чему-то устаревшему.
Главное, чтобы вот это современное, оно пришло на базу уже подготовленную. Я жила какое-то время в районе ВДНХ, и там как раз пустили несколько лет назад первые электробусы в Москве. Их там было всего, по-моему, 10 штук. Это был первый маршрут ВДНХ Алтуфьевское шоссе. И вот среди зимы...
Теперь раритетный для туристов.
Да. И среди зимы электробусы где-то посередине останавливались, когда были морозы, им не хватало заряда. А вот эти вот как бы промежуточные станции, где можно подзарядиться, они появились, ну, может быть, месяца через 4 после того, как запустили эти маршруты.
И что, выходили пассажиры,
ну,
и
конечно,
толкали?
Ну, конечно, выходили, не толкали. Вот просто он вставал на этих узкоколейках, дорогах двухполосных. Там были такие, например, улица Ботаническая. Одна полоса в одну сторону, другая полоса полоса в другую сторону. И вот он вставал, и его как-то все по встречке объезжали. В общем, пробки такие хорошие были.
Я вообще вспомнил, вот у нас по Варшаве, ну, я южное направление по Москве проживаю, и, собственно, там на Варшавском шоссе очень часто почему-то в последнее время стал наблюдать ситуацию, когда троллейбус, вот, грубо говоря, стоит. То есть вот он стоит с рогами, и что-то с этим ним происходит. То ли провода соединяли, то ли еще что-то. Но я вот очень много таких стал видеть троллейбусных пробок, которые, нет, по идее, они могут друг друга объезжать, но почему не объезжали, не знаю. Возможно, из-за чего-то другого. Я сейчас так уже задумался. Поэтому это, да, это вопрос такой внутри московского, я не знаю, внутри московской движухи из серии «Сохраним троллейбус», а вот нет, не надо сохранять, давайте что-то такое. Потому что, ну, ключевой аргумент, не знаю, не против троллейбусов, которые я видел, это вот что эти провода, которые везде висят, и, соответственно, столбы, которые должны эти проводы поддерживать, ну, они немножечко, может быть, даже мешают. А если где-нибудь в центре, так они таким кольцом таким потолком навесным нависают порой над площадями, ну, наверное, действительно можно подумать, что что-то там не так. И опять же, провода, которые находятся под электрическим током, там же ток передается через провода. Я просто сейчас боюсь что-нибудь не то совсем сказать. Это не в смысле,
мне
что
кажется,
это опасно.
Мне кажется, нам уже пора отпустить троллейбусы.
Нет, я хочу сказать обязательно, это же постоянное электромагнитное поле, которое создается. И, соответственно, я не знаю, насколько это угроза, насколько это что, но, в принципе, я такие мнения тоже вижу.
Ну, а зарядки электробусов, которые стоят по городу, ты думаешь, там другое электромагнитное поле?
Ну, они же не постоянные, прям вот не вот везде абсолютно.
Ну, нет,
не везде. А зарядка этот, я правильно понимаю, такой большой штепсель, так водитель выходит, такой его, нет?
Ну, я не могу сейчас это описать, но это такая штука в виде, по-моему, буквы «Г», то есть столб такой, над ним нависает что-то, и подъезжает электробус, и вытаскивает, у него тоже есть рога, кстати, ну, так.
Маленькие такие, посмотрел по сторонам, никто не видит. Оп, чтобы не эвакуировали.
Да, и подключается к розетке, в общем, и заряжается.
Я к тому, что, может быть, это, конечно, покажется странным, вот то, что мы сейчас посвятили несколько минут троллейбусной теме, но для Москвы этот момент действительно проблемный с точки зрения дискуссии о том, как должен, может или обязан выглядеть город. И, соответственно, в этом вопросе, я так понимаю, поставлена точка, за исключением двух раритетных маршрутов. О чем? Об этом, кстати, я так понимаю, у нас сегодня будет содержательный.
Вечером, да,
прям
будет большой разговор.
Прям ностальгический будет разговор.
И об истории, и о будущем.
Как катались на троллейбусах.
Да, так что мы еще об этом поговорим.
А вообще, что согласишься, нет? Какой огромный пласт вообще культурный с троллейбусами
да
связан.
Да еще бы.
Я почему-то вспомнил...
Сколько фильмов, да,
«Берегись
вот сразу,
автомобиля»,
да, в голове.
Вот этот кадр. Угу. Песня киношная, троллейбусы, кино.
Все равно
мне
немножко
очень
грустно, как бы прогресс не шел вперед. Угу. Немного грустно расставаться с такими вещами, которые...
Мне,
ну,
вот интересно,
тебя.
В 30-е годы было такое движение, зачем нам это метро, не нужно, давайте раньше на конки ездить, в лошадей, троллейбусы, запряжем и будем
жить дальше. Не изучал этот
вопрос. Я к тому, что сравнить, насколько вот тогда и сейчас.
Ну, наверняка боялись, ну что это еще и под землей.
Ну, сейчас мы не особо боимся, но тем не менее, вот это тоже наверняка были, давайте сохраним раритетные маршруты.
Возможно.
В общем, обо всем сегодня в 8 часов вечера будет по Москве. Всех приглашаем к прослушиванию, ностальгированию и вспоминать забавные, интересные и трогательные истории, связанные с троллейбусом. О чем еще сегодня можно интересным вспомнить, порассуждать,
что было
порассказать?
Утром?
Ой, я скажу так, что мне из утреннего эфира, конечно, больше всего понравилось, ну, годовщина, конечно, с одной стороны, и более такая полукруглая, потому что в 45-м году это событие произошло. Вот в этот конкретный день был убит, казнен, пойман в Китае американский, ну, как везде заявляется, проповедник. На деле совершал вполне себе разведывательные шпионские миссии на территории Китая. И, в принципе, его вот долгое время, некоторое время, не буду говорить, что прям супердолго, его позиционировали как первая жертва холодной войны. И так, если посмотреть, ну вот, в принципе, с 45-го года до 2020-го во взаимоотношениях между США и Китаем вот практически отношений-то, ну, изменений-то особых и нет. То есть, да, безусловно, Китай сделал гигантский скачок, рывок в развитии. Соединенные Штаты тоже молодцы, там движутся, хотят это мировое господство единоличное утверждать, сохранять. А по-прежнему какие-то двойственные настроения. С одной стороны, Китай враг и недруг, а с другой стороны, партнерство какое-то налаживать нужно. И вот первая фаза этого торгового сделки вроде как завершается, как, по крайней мере, сами представители Соединенных Штатов в Китае говорят,
что все в порядке. Но на каком фоне это все завершается?
Да, да. Раньше, вот, и, соответственно, раньше, если были вот религиозная миссия, которая приехала, соответственно, в Китае, ну что, проповедовать, христианство обращать местных людей.
Угу.
Сегодня, ну, можно же сказать, что схожая миссия, например, у образовательных институтов, у информационного какого-то пространства. Те же религиозные, безусловно, сохраняют свое значение. Вот Институт Конфуция относительно недавно, сколько вокруг него было копий сломано, прикрыли. Консульство закрывают и в Китае американские, и в Соединенных Штатах китайские. И смотришь, действительно, нужно ли вообще сейчас действительно вот физически присутствовать в другой стране, чтобы каким-то образом проводить свою политику, учитывая политику, имеется в виду повышение собственного статуса, показа собственной привлекательности, демонстрирования. Если есть приложение, есть компьютерные игры, есть социальные сети, благодаря которым все границы стираются очень просто.
Социальные сети, сразу я вспоминаю ТикТок, камень преткновения.
Естественно. Так, а из этого никуда не уйти. С другой стороны, ты же знаешь, да, что Facebook-то в Китае запрещен, причем жестко запрещен.
Ну да.
И вот это вот границы, которые вот сейчас, по идее, в Соединенных Штатах хотят поставить для того же ТикТока, ну а что здесь удивляться? Если в Китае было принято решение. Другое дело, что в Китае своих приложений хватает. И мессенджеров, и соцсетей, и прочего. А вот как будут американские подростки без ТикТока, я даже не знаю. Шутка, мне все равно, как они будут без ТикТока, но тем не менее, я к тому, что вот эта попытка разделить границами, расчертить границами еще и онлайн-пространство, мне кажется, это, во-первых, прецеденты есть, и это то событие, которое прямо сейчас происходит, как оно будет развиваться, это очень-очень хорошо. Главное, чтобы действительно каких-то там вот, не знаю, агентов, проповедников, миссионеров, чтобы больше никого не убивали. Есть противоречия между странами, это нормально, у всех разные взгляды на жизнь. Другое дело, чтобы это не заходило за определенные границы, чтобы это не нарушало базовых хотя бы прав человека.
То, что сейчас происходит, тоже я смотрю кадры, буквально ужасные на самом деле. Люди плавают в море, а тут черные столбы дыма. Это
мне
происходит
кажется, красиво.
Красиво, Леш, я бы поспорила. Представляешь, ты на отдыхе, и тут, видишь, полыхают горы, которые над тобой возвышаются. Все это происходит в Краснодарском крае. Очень сложная ситуация. Уже режим ЧС в Анапе, в частности, объявили. И сегодня мы днем будем разбирать, что там происходит. Туристов эвакуируют. И, кстати, даже пошли новости где-то в соцсетях, что кто-то берет деньги за эвакуацию. Полиция это сейчас проверяет.
Куда без этого?
Да, прилетела авиация, которая тушит лес. Катеров тоже пытаются там подвозить, я не знаю, что какие-то средства пожаротушения. Проблема в том, что в хвойных лесах горит вот эта подстилка, которая, загорается буквально за секунды. И какие-то там объемы просто горения очень большие и труднодоступная местность. То есть пожарные даже никак не могут туда, видимо, ни самолетов, никак. Угу. Но все равно где-то удается локализовывать ситуацию. Это происходит не только в Анапе, но и в Геленджике, Новороссийске и в Туапсинском районе. То есть...
Я бы хотел в этом направлении вот обязательно узнать и задать вопрос, каким образом готовились в этих районах к приезду туристов. Насколько вот этот момент неожиданный. То, что летом, жарким летом горят леса, увы, это реалии. Ну, так бывает. Кто-то где-то мог оставить бычок, где-то действительно могло просто от высокой температуры. Где-то вообще вот эта ситуация с постоянным тлением. Ну, так бывает. У нас значительное число. И в Подмосковье, кстати, в торфяниках находится. Поэтому я к тому, что мне знакомо купаться на фоне дыма. У меня на даче родительской такое бывало. Понятное дело, что там не такие, конечно, пожары угрожающие были, но тем не менее, я вот визуально себе могу это представить. Я бы хотел понять, извини, пожалуйста, как муниципальные власти готовились, каким образом проведена профилактическая работа? Почему у людей испорчен отдых? Вот я хочу вот это узнать.
А главное, уже чтобы подстраховаться, заведено уголовное дело.
Само собой,
по факту лесных пожаров.
Против огня?
По факту лесных пожаров. Что привело к ним? Возможно, там были поджигатели. Никто не исключает.
Это очень важно.
Кто-то, может быть, на шашлычок пошел в лесок тоже.
Провокации
и неумение
вести себя.
Знаешь, мы много раз общались с людьми, которые занимаются тушением пожаров, с добровольными пожарными, и они говорят, что человек... в 95%, наверное, процентах является причиной того, что горят леса.
И не обязательно шашлыки. Это может быть случайно что-то выброшенное, оставленное или каким-то образом. Буквально парой слов про испорченный отдых. Наверное, еще и про ситуацию в Крыму стоит отметить, сказать, напомнить, что это единственный регион, где проблемы с водой. Традиционные, впрочем, для Крыма проблемы с пресной водой там действительно
сейчас
всегда
беда. Сейчас с тобой поспорят
беда.
Жители многих других регионов России и скажут, что значит единственный регион, где проблемы с водой. Но там просто глобально... сложная ситуация, как я понимаю, в Крыму.
Ну, я так понимаю, значит, размер этого проблемности велик. Просто другое дело, что в Крыму изначально, раньше он питался водой, наполнялся через специально прорытый приток, поток, канал от Днепра. После всем памятных событий этот канал перекрыли, просто потому что, а зачем людям вода? Вот, и, соответственно, сейчас разные способы решения этой проблемы выискиваются. Вот как раз тоже поговорили с крымским обозревателем, политическим экспертом Владимир Джарал, рассказал, что нам, говорит, в Крыму эта ситуация привычна. У нас бывало и раньше, то есть и в 90-е с этим проблемы могли возникать. И, в принципе, для крымчанина, говорит, взять ведро прямо с утра в руки, пойти набрать воды и, вернувшись назад, сразу поставить огромное какое-нибудь кипятиться, чтобы для всех целей хватило. Это, говорит, ситуация привычная. На это я логично говорю, теперь-то Крым должен думать не только о себе, потому что так-то, само собой.
Конечно, там очень много,
так-то каждый человек в деревне, не знаю, или на даче тоже бывало, и без горячей воды проживает, из-за воды. водой, ходит там, не знаю, к колодцу или к трубе.
Да.
Но, с другой стороны, сейчас действительно нужно понимать, что если вы ориентируетесь на туризм, если вы ориентируетесь на приезжающих людей и хотите, чтобы их было больше, таких проблем, возможно, надо как-то заранее к ним подготавливаться.
Но мне кажется, это вопрос не одного дня, и, наверное, даже за один сезон
сложно. 6 лет прошло, ну о чем речь? Если эта ситуация возникает. Так или иначе, ведь постоянно там не наполнились резервуары от дождей.
Из-за засухи.
Здесь и какое-нибудь еще что-то. Там, понятное дело, что ситуация сложная. В принципе, там реально своей пресной воды, я боюсь сказать, что вообще нет.
А как вообще обычно решают этот вопрос? Вам специалисты говорили, опресняющие какие-то станции или что?
И опреснители, безусловно, тоже. Там какая-то новая технология, работающая чуть не на атомной энергетике. Увы, у нас времени не хватило, чтобы прям в детали погрузиться, но тем не менее это есть. С другой стороны, завозят воду заранее, это единственный вопрос, как можно это решить.
Теперь есть мост.
Либо вот рыть колодцы и четко следить за тем, где эти колодцы рыть можно. И, соответственно, проще, а эффективнее работать по сохранению вот этой водоснабженческой инфраструктуры, потому что инфраструктура, чего уж там греха таить, старая. И самое это страшное в сообщении о том, что в ситуации с водой в Крыму, не в том, что ее нет, а в том, что на пути от момента, когда вода поступает в эту водоснабдительную систему, до момента, когда она приходит к человеку, теряет до 80%. Вот что страшно. То есть 4 литра из 5, которые поступили в водоснабжательную систему, водоснабдительную, они куда-то растворяются. Поэтому проверять необходимо
вот
и саму систему, и трубы, которые, безусловно, старые, и вот эти колодцы, которые прорыты не там, нигде, и порой это происходит на очень странных уровнях. Я сам в Крыму 2 года копал в северо-западном, даже в степях. У нас был колодец с отвратительной водой, которая просто, мне кажется, была какой-то полуморской, что ли, опресненный. Я прекрасно понимаю, что наличие нормальной, хорошей воды, это действительно вызов, это действительно для Крыма проблема. Поэтому я искренне надеюсь, что неважно, какими путями, здесь уже абсолютно неважно. Но главное, чтобы вопрос был решен, потому что здесь идет речь не только о собственной жизни, здесь речь еще идет о том, что этот регион стремится в будущее, не без оснований, но этот момент по-прежнему тянет так даже не в 20 век, а куда-то вот во времена, наверное, Екатерины.
Ну да, к сожалению, ситуация такая неприятная. Сегодня вечером в подкасте слышали новость, в 18 часов мы будем говорить о белорусской теме. Там интересное такое развитие событий. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявляет, что белорусская оппозиция готова выдвинуть своих представителей, чтобы вести переговоры с властями там, о новых выборах или о чем-то там еще. Но дело в том, что Конституционный суд Белоруссии постановил, что вот этот координационный совет оппозиции, его создание, оно вообще неконституционно, потому что основной закон страны не предусматривает такую возможность создавать общественные органы, которые могли бы пересматривать итоги президентских выборов.
Ну, абсолютно правильное, главное, логичное решение. Я не знаю, на эмоциях кто как-то будет воспринимать, но по логике все абсолютно так. Так и должно быть, да. Если вдруг в любую страну заедут люди или соберутся люди, а здесь, я так понимаю, люди присутствуют еще и за границами этой страны, какую-то, неважно какую организацию, совет, корпорацию создают, которые говорят: так, ребят, давайте вот мы сейчас с вами подумаем, как мы у вас сменим власть. Мне кажется, в любой стране к этому отнесутся негативно.
Но вопрос о том, что, на мой взгляд, да, что оппозиция заявляет: мы готовы говорить со властью. А власть хочет говорить с оппозицией?
В данном случае, да. С той оппозицией, которая устраивала многодневные погромы и призывает рабочих пропускать рабочие дни, чтобы экономика страдала и терялись огромнейшие деньги, на которые потом идут выплаты и тем же рабочим, и семьям, и детям. Я не знаю, я бы подумал. Нет, понятное дело, что, опять же, все будет зависеть от эмоций, от того, кто как настроен. Я не знаю, вот почему оппозиция раньше тогда, грубо говоря, не проявлялась так сильно, активно, много
но
и мощно?
Но выборов президентских не было,
да?
Избирательной кампании.
Ну как не было?
Ну как?
Создавайте, ездите, распространяйте свое влияние. Почему все это началось только когда вдруг почувствовали, грубо говоря, запах крови? Я не знаю, я не буду здесь однозначной позиции занимать. Вот данный случай, самое главное, знаешь, как вот есть такой поговорочек, такая мне очень нравится. Это техническая правда, лучшая из всех видов правды. Так и здесь, чисто технически вот это создание противоречит. Все, не подкопаться. Ко всему остальному, безусловно, подкапываться нужно, можно, мы следим за ситуацией, мы ее освещаем и стараемся это делать всесторонне, не занимая какой-то однобокой позиции. У нас в эфире, у нас на сайте, у нас в соцсетях, везде можно почитать, посмотреть все мнения, которые только уместны.
Сегодня также в подкасте слышали новость, мы будем обсуждать и состояние Алексея Навального, наверняка, может быть, появится из Германии какая-то дополнительная информация. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу вчерашнего заявления заявление немецкой клиники о том, что, вероятно, было отравление.
Очень любопытный тезис получился.
И по поводу призывов Евросоюза, со стороны Евросоюза там провести...
Уже Боррель уже кричит, да, давайте, мол,
да,
ребят, где?
Боррель кричит, немедленно проводим прозрачное расследование. Вчера еще Меркель и глава МИД Германии тоже высказывались, что нужно разобраться, что тут происходит. Но Дмитрий Песков говорит, что пока что нет оснований и нет поводов для инициации уголовного расследования, потому что нужно найти вещество, которым был отравлен, как утверждают немецкие
или
медики.
Или которое привело к таким изменениям
к таким
в организме.
Если уж да, и тогда, если уже будет вещество, то, соответственно, будет и повод для расследования. И, опять же, представитель Кремля отметил, что российские медики тоже говорили о том, что у Навального зафиксирован факт пониженной холинстеразы, на который как раз и указывают немецкие медики, и что как бы просто интерпретация фактов с одной стороны и с другой стороны, она разная.
Я честно, я в медицине вот в данных вопросах не разбираюсь совсем. Но если вот так идет дело, тут действительно что-то непонятное. Если и одни говорят об одном, ну, с одной стороны, и с другой стороны, собственно говоря, такие проводят, ну, как сказать, проводят такое лечение, которое, ну, оправдывает и полностью согласно с выводами, которые были сделаны в первом случае, почему окончательные решения разнятся? И насколько действительно этот момент может быть, и он обязательно будет политизирован? Потому что, ну... Прям раздолье в последнее время. Вот для таких поводов где-то что-то, кого-то к чему-то призвать.
В таком случае, ну, всегда возникает вопрос, кто в данном случае, условно говоря, прав, да? Почему, допустим, нужно верить немецким медикам, но не верить российским? Или
причем,
наоборот?
Да-да-да, причем ситуация, например, с наличием правоохранительных органов, представителей в медицинских учреждениях. Почему там это хорошо, а здесь это плохо было? Мне тоже было непонятно.
Ну, риторический вопрос, да? Конечно.
Поэтому призываем всех, кто может, там, не знаю, сомневаться или как-то, допустим, рубиться по этой теме со своими знакомыми, старайтесь слушать, старайтесь воспринимать информацию всесторонне. А по факту, что можно сказать, здоровья только пожелать, потому что любые проблемы со здоровьем, это очень плохо. И хочется, чтобы медицина, неважно какая, и российская тоже, и немецкая, помогали человеку продлить жизнь, сделать ее максимально комфортной.
Да, но пока вот последние данные, Алексей Навальный по-прежнему находится в искусственной коме. Угу. Больше сообщений из Германии о его состоянии не было.
Ну и об этом тоже продолжаем следить, благо тут уж, ну действительно, это поле, увы, такое, для того, чтобы можно было поспекулировать политически, и в принципе европейские политики этим активно пользуются, переводя ситуацию в какой-то государственный, межгосударственный уровень. Ну давай, наверное, еще обязательно уделим некоторое время освещению событию, которое ровно через неделю,
через
одну неделю, да, ровно 7 дней, осталось 7 дней. Почему
захотел сказать? Но не пугай.
1 сентября, да, уже новый учебный год, который будет наступать, хотел сказать наступит, нет, он именно будет наступать, просто потому что перед этим дети не ходили в школу сколько? Полгода.
Ну, с марта.
Плюс-минус.
Ну, как
полгода? Плюс-минус,
ну,
но
плюс
полгода.
Плюс каникулы, три месяца пытались учиться, три месяца каникулы, да, почти полгода.
Не ходили в школу полгода, да. И, соответственно, вот очень многие какие-то изменения, опасения. Нет, ну, естественно, ЕГЭ там сдавали, то есть непосредственно в школу приходили, учебники вот у нас, по крайней мере, сегодня ходили сдавать. Но по факту это будет вот первое, что называется, уж извините, тест-драйв, такой прогон после того, как, ну, многие страны, и в данном случае Россия, замирали от коронавирусной пандемии.
Ну и, кстати, вот Москва пошла на такой шаг, говорит, что родители могут сами решить, продолжат их дети дистанционку или нет. Система прошла испытания пандемией, все
выводы
работает.
Разные, да.
Да, выводы разные.
Главное,
все работает.
Что технически
если вас
работает,
это устраивает, технически мы готовы это обеспечить. Угу. Пишите заявление, несите его классному руководителю, и ваш ребенок может продолжить заниматься из дома. И
мне кажется, многие как минимум об этом задумаются. Просто потому что обычно, ну как, ребенок идет в школу, в особенности младшая школа, и потом есть большие опасения, что хоп, кто-нибудь один принес какую-нибудь болезнь, и добрый вечер, сначала болеет одна половина класса, потом вторая половина класса.
Но там же обещают как-то рассортировать потоки, что параллельные классы будут приходить в разное время, но это тоже такая великая
разница?
Математика. Вот это...
В одном классе это сколько? До 30,
ну, в одном классе,
30
да.
детей. Это уже ты нигде никак, тем более, если я правильно помню, с прошлого года отменилась вот эта вот справка, одна из справок о том, что могли ребенок находиться. Да-да-да.
В Москве, да, в детских садах и в школах.
Как это называется? Находились вот эти в центре эпидемии, что ли? Да. Так что теперь даже такое, если вдруг что уже не проверить, я-то, в принципе, против любой бюрократии, но тут против нездоровой бюрократии, но вот здесь оно очень как-то любопытно как раз вот бьет практически, как это сказать, на излете, в обратном движении. Но этот момент, да, я, по крайней мере, сейчас на самом деле действительно подумал, мне кажется, на первые несколько дней, как минимум, можно было бы об этом попробовать посмотреть, как, по крайней мере, что будет в школе. Не будет ли вдруг внезапно заболевших детей?
Да я думаю, в любом случае будут... Ну как за этим не смотреть? Еще и учителя, во-первых, в Москве пройдут тестирование. Все, не только учителя, вообще все
медицинское
сотрудники...
Медицинское или по знаниям тестирование?
Тестирование на коронавирус. Вот. И уже,
охранники, уборщицы, другие работники школы.
Весь персонал, кто работает в школах. И уже учителям предложили, кто хочет, пройти вакцинацию.
А вот интересно, возможно ли, вот если дети могут дистанционно учиться, а могут ли учителя дистанционно учить? Собираются дети в класс, которые собрались, перед ними выкатывают экран, и из проектора с таким старохтением, практически как троллейбусная, из дома учитель рассказывает какую-нибудь новую тему. В общем, об этом сегодня будет также у нас, поэтому оставайтесь у нас с нами на эфире, или же, по крайней мере, запоминайте, когда, к чему, как вернуться. Людмила Чернова вечером все обо всем расскажет, обо всех.
И не только я. Всем.
Естественно, это наш уважаемые коллеги, также много всего будет любопытного. А меня зовут Алексей Красильников, Людмила Чернова в студии. Людмила, хорошего эфира.
Спасибо.